Чтобы развлечься, он представлял себя земным альпинистом. Неожиданно он увидел острый сучок, торчавший из ствола чуть в стороне от его пути, и протянул руку, чтобы за него схватиться. Но в то мгновение, когда он дотронулся до сука, тот разделился на два зазубренных ножа, и лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел отдернуть пальцы, но все же ножи полоснули по ним. Веревка дернулась. Дик подхватил ее сильнее и крикнул сверху. «Ты чего?» Казик ответил не сразу. Кровь полилась из подушечки ладони, разрезанной ножами, которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в норе, вырезанной в коре дерева, и подстерегало добычу, сделав вид, что его жвало лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх. «Ничего, поцарапался. Здесь паршивец сидит, кусается». «Осторожнее», — ответил Дик. «Не сильно поцарапался?» «Не сильно. Дальше спускаюсь». Но, видно, запах крови возбудил в паршивце желание позавтракать, и он начал выползать из норки. За челюстями, которые нервно раскрывались и закрывались, будто насекомое норовило примериться к добыче, показалось членистое тело. Оно лезло и лезло из норы, и казалось, конца ему не будет. «Ого», — произнес Казик. «Что?» — спросил Дик. «Длинный». Казик держался здоровой рукой за канат, другой вытащил нож, и когда паршивец, теперь уже похожий на головастую радужную змею на множестве маленьких цепких ножках, подбежал к нему, Казик полоснул ножом, отрезав голову. Тело змеи продолжало шустро, но бесцельно бегать по стволу, а голова упала вниз, и метрах в трех внизу из ствола мгновенно высунулись другие щипцы, подхватили голову собрата и утянули внутрь. Руке было больно. Наверное, от яда. Казик предупредил. «Тут осторожно надо спускаться. Эти паршивцы нор накопали и ждут». «Может, поднять тебя?» — спросил Дик. «Нет, наоборот», — ответил Казик. «Я буду побыстрее спускаться и ствол трогать не буду. Там внизу что-то есть». Не обращая внимания на боль, он взялся за веревку обеими руками и соскользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, и оттуда, как вытолкнутые, выскакивали ножики челюсти и тянулись к Казику, но, к счастью, не успевали. Внезапно белая вата облака ушла в сторону, и Казик увидел, что конец веревки лежит в воде. Его даже посетила надежда, что дерево оказалось куда ниже, чем они ожидали, и потому он уже видит землю. Но это было лишь озерко, которое уместилось между двух сросшихся лиан. Озерко было длинным и узким, вокруг него росли кусты и даже две небольшие сосенки. Казик стал спускаться еще быстрее, но когда до поверхности воды осталось метра три, он не выдержал боли и отпустил руки. И ухнул с плеском в озеро, сразу уйдя в него с головой. Казик выбрался из воды, сел на берегу, поросшей травой, и сразу вернулась боль в руке. Он не хотел говорить о ней Дику, и потому стал спокойно объяснять, что нашел озеро, и что когда Марьяна и Дик будут спускаться, лучше не дотрагиваться до ствола. «Я их выжгу», — решил Дик, — «у меня бластер». «Не надо», — ответил Казик, — «бластер нам еще нужен, а этих паршивцев здесь много, только они не успевают тяпнуть, если быстро спускаться».
Вода в озерце была темной, гниловатой, в ней жило множество мелких тварей. Когда Марьяна, спустившись, намазала мазью и перевязала распухшую руку Казика, она дала своим спутникам по таблетке из тех, что Олег принес с корабля, потому что от незнакомой плохой воды можно заболеть дизентерией или даже отравиться. Они напились, но от этого голод стал еще сильнее. Марьяна поспешила к соснам. Сосны, что росли здесь, были махонькими. Наверное, когда-то их споры занесло сюда ветром, и они укоренились в мягкой коре. Под соснами всегда бывают грибы, только Марьяна не была уверена, что грибы здесь есть, потому что нет земли, чтобы закапываться. Но ей повезло. В трухе у сосенок она поймала несколько грибков, тоже небольших, но самых настоящих. Грибы были незнакомого цвета и могли быть ядовитыми. Иногда ядовитые грибы притворяются настоящими. Она надкусила один, он был настоящим, сладковатым. Конечно, их лучше бы сварить, а то потом будет щипать рот, но сейчас не до костра. Все такие голодные. И Марьяна поймала все грибы, что росли там. Их набралось 20. Принесла мужчинам, их разделили и съели. А руку Казика разнесло так, что она стала толще ноги и онемела. Это было неплохо, потому что она меньше болела. Его не знобило, не тошнило, и это тоже было хорошо. Значит, яд у челюстей был не сильный. Плохо только, что рукой Казик не мог пользоваться, и ему было трудно спускаться по веревке, а ведь все равно придется спускаться, до земли еще далеко. Стало теплее. И здесь был нижний край облаков, а облака днем поднимаются выше, поэтому, когда они поели, оказалось, что внизу чисто, и можно даже разглядеть землю. Земля была очень далеко внизу, как с воздушного шара. Увидеть ее можно было с трудом, потому что ствол в некоторых местах раздувался, когда лианы расходились, образуя лабиринт туннелей. В одном месте, метрах в 100 ниже, получалась широкая площадка с леском и проплешинами болотца. Путешественников охватило уныние. «Лучше бы и не видеть», — вздохнула Марьяна. «Когда не видишь, кажется, что уже немного осталось». «Теперь наш мешок наверняка кто-то съест», — сказал Казик. Он был страшно голоден. «А здесь какая-нибудь добыча будет», — успокоил Дик. Он держался за ствол сосны, упругий и мягкий, и глядел вниз, рассматривая лесок на развилке. «Только бы туда спуститься». «Жалко, что Олег не сделал парашют», — произнес Казик. «Я ему советовал сделать парашют и прыгать с воздушного шара, но он сказал, что сделает его потом». «Олег бы что-нибудь придумал». В этих словах Марьяны Дику послышался укор. «Ему хорошо думать там, в поселке», — сказал он. «А здесь надо действовать». «Олег хотел полететь с нами», — напомнила Марьяна. «Его не пустили». «Тогда и нечего жалеть». На самом деле он не сердился на Олега. Это сейчас не играло роли. Главное было спуститься вниз. Казик прошел по суку дальше, за озеро, чтобы посмотреть вдаль. И увидел эту даль, не выдержал и закричал. «Скорее сюда! Вы только посмотрите!» Они подбежали к нему. Казик отодвинул свисавший сверху лист размером больше его самого, и в этом окне стала видна широкая река, отсюда совсем близкая. Можно было даже увидеть, как по ней бежит рябь от ветра. Река делилась дальше на несколько рукавов и вливалась в озеро. Было понятно, что это озеро, а не море, потому что за его громадным зеркалом была полоска голубых холмов, отороченных темной каймой леса. В дельте реки по песчаной косе брело стадо мустангов. Что-то спугнуло их, и они, надув пузыри, поспешили к воде. За рекой лес был другой, темнее по свету. Синь. Он поднимался на невысокие сопки и уходил в мягкие долины. Казалось, что там застыло пологими волнами голубое море. И это было красиво. Лагерь экспедиции им не был виден. До него оставалось 20 км, и он скрывался за волнами сопок. Им очень хотелось его увидеть, и они долго обшаривали взглядами лес за рекой. «Блестит!» — закричал вдруг Казик и показал туда, в лес. Над лесом поднялась блестящая точка, как огонек на фоне серых облаков, и исчезла. Остальные не увидели этого огонька, потому что он исчез в облаках слишком быстро. Но поверили Казику, потому что очень хотелось поверить. Место, откуда поднялся огонек, было недалеко от берега озера, и потому Дик сказал: «Мы переберемся через реку поближе к озеру, там не широкие рукава, легче переплыть, и пойдем по берегу». «Правильно», — подтвердил Казик, «озеро и лес не такой густой». Они еще долго стояли и глядели в то место, надеясь что-нибудь увидеть. Но в то утро Клавдия запустила только один геоскаут. Она хотела запустить и второй, но потом решила, что ей достаточно работы и без этого. У нее было плохое настроение, и она не хотела признаться себе, что причиной было увиденное ею вчера вечером в лаборатории. Вернее, она ничего не увидела,
но почувствовала по неловкости Павлыша и Салли, потому как близко они стояли друг от друга, что их связывает тайна, которой они не намерены с ней делиться. Это было обидным предательством со стороны Салли. Павлыш об этом не подозревал. Он задумал полет к горам. Ему надоело препарировать здешних злобных тварей и каталогизировать бесконечные виды бактерий. Ему хотелось оказаться там, где синее небо и чистый снег, где ничто не ползает, не крадется, не подстерегает, где не поднимается вонючая сырость из предательских топей, где можно снять шлем и погулять, не думая о болезнях. Там только чистый снег, мороз и синее небо. В тот момент, когда ребята с великого дерева вглядывались в лес, окружавший станцию, Павлыш разговаривал с Салли, взявшейся расконсервировать планетарный катер. Он сказал, что хотел бы улететь на целый день в горы, и Салли попросила, чтобы он ее взял, потому что ее также угнетал сырой лес, и она очень обрадовалась, что Павлыш чувствует то же, что и она. Следующую ночь путешественники провели в воздушном лесу на большой развилке дерева. Это был настоящий лес, в котором росли не только сосны, но и злобные кустометы. Правда, если ты их увидел вовремя, то они не опасны. Кустометы чувствуют тепло, и если к ним приблизится неосторожный зверь, они мечут в него свои острые длинные иглы. Иглы летят так сильно, что могут пронзить козу или медведя. Бороться с ним научились быстро. Надо было только, не доходя до куста шагов 10, кинуть в него чем-нибудь теплым.